Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы приступаем к изучению второй книги Нового Завета «Евангелия от Марка». В нашей сегодняшней передаче мы поговорим о самом Евангелии, обсудим время его написания, рассмотрим вопрос об авторе этой книги, а также поговорим о том, к кому это Евангелие было обращено. То есть сегодня мы с вами постараемся взглянуть на исторический контекст этого Евангелия. Одним из важных аспектов при изучении любого Евангелия является время его написания. Считается, что Евангелие от Марка было написано первым из всех четырех Евангелий. Более того, принято считать, что Евангелие от Марка – это одна из самых первых книг Нового Завета. Может быть, не самая первая, но, по крайней мере, одна из первых. Это Евангелие, по всей видимости, было написано в 63 году нашей эры, а местом его написания был город Рим. Говоря о любом произведении, нельзя не затронуть вопросы его авторства. Автором этого Евангелия является человек, который не был апостолом. Из четырех евангелистов только двое, Матфей и Иоанн, были апостолами нашего Господа Иисуса Христа. Третий евангелист, Лука, точно так же, как и Марк, апостолом не был, хотя являлся близким другом и сподвижником апостола Павла. Надо сказать, что автора Евангелия от Марка звали на самом деле Иоанном Марком. Иоанн – это было его иудейское имя, тогда как Марк – это, говоря современным языком, его фамилия. В этом можно убедиться, прочтя отрывок из книги «Деяний апостолов». Там, во второй главе, в 12 стихе, описывается случай, когда Симон Петр был выпущен из темницы, и сказано, что «осмотревшись, Петр пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком», где многие собрались и молились. Этот стих является первым упоминанием о Иоанне Марке в Священном Писании. Как становится очевидно из этого стиха, его мать была весьма состоятельной христианкой в Иерусалимской церкви. По всей видимости, Иерусалимская церковь собиралась в ее собственном доме. Что еще мы знаем о евангелисте Марке? Именно он был вместе с Павлом в его первом миссионерском путешествии. Иоанн Марк приходился в Варнаве племянником, о чем нам сообщает апостол Павел в послании к Колоссянам, 4 главе, в 10 стихе. Также известно, что Иоанн Марк был, что называется, духовным сыном Симона Петра, поскольку сам апостол Петр в своем первом послании в 5 главе, в 13 стихе, пишет: «Приветствует вас избранная, подобно вам, церковь в Вавилоне, и Марк, сын мой». Необходимо также сказать, что Евангелие от Марка на самом деле издавна считается Евангелием самого Симона Петра. И этому есть веские основания, о которых мы поговорим более подробно через несколько минут. Мы знаем, что Иоанн Марк присоединился к Павлу и Варнаве в их первом миссионерском путешествии. Нам сказано в книге «Деяния апостолов» в 13 главе в 5 стихе, что Павел и Варнава, быв в Саламине, проповедовали Слово Божье в синагогах иудейские, имели же при себе и Иоанна для служения. Иоанн – это и есть евангелист Марк. Однако далее в «Деяниях» мы узнаем, что, будучи в Пергии, Марк решил вернуться назад. Это, по всей видимости, объясняется тем, что Иоанн Марк попросту испугался. Я не думаю, что нам следует оправдывать бегство Иоанна Марка, хотя наверняка у него была тогда какая-то мотивация этого поступка. Нам также известно, что позднее апостол Павел не пожелал взять Марка с собой в свое второе миссионерское путешествие, хотя дядя будущего евангелиста Варнава настаивал на этом. В «Деяниях апостолов» в 15 главе, в стихах 37 и 38 мы читаем, что Варнава хотел взять с собой Иоанна, называемого Марком. Но Павел полагал не брать отставшего от них в Памфиле и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы. Дело в том, что Варнава всегда был великодушным человеком, который всегда был готов дать прощение, но не Павел. В 39 стихе этой же главы нам сказано, что «отсюда произошло огорчение». Так что они разлучились друг с другом, и Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр. Причем с этого момента Иоанн Марк как бы сходит со страниц Писания, и мы практически ничего больше не слышим о нем. Однако мы знаем, что позднее Марк сумел восстановить свою репутацию. Когда много лет спустя Павел пишет во втором послании к Тимофею, в 4 главе в 11 стихе он дает такие наставления. «Один Лука со мною, Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения». Надо сказать, что вопрос о том, встречается ли Марк где-то еще на страницах Писания или нет, до сих пор дискутируется. Я упоминаю об этих дискуссиях, хотя, по моему личному мнению, никаких веских оснований для данных споров нет. Как я уже сказал, считается, что Иоанн Марк получил сведения для написания своего Евангелия от самого Симона Петра. Другие исследователи говорят, что Марк почерпнул объяснение и толкование Евангелия от апостола Павла. Я лично готов согласиться и с тем, и с другим мнением. А теперь настало время поговорить о том, к кому было адресовано Евангелие от Марка. Однако прежде всего нужно спросить, а почему мы имеем 4 Евангелия? Одна из причин состоит в том, что все они были написаны для различных людей. Например, Евангелие от Матфея было написано для народа Израиля, то есть оно было написано для религиозных людей. Что же касается Евангелия от Марка, то оно было обращено к римлянам и как нельзя лучше подходило для условий Римской империи. Это Евангелие было адресовано сильным людям. Дело в том, что римляне, или лучше сказать Римская империя, правили этим миром в течение целой тысячи лет. Евангелие от Марка было написано как раз для этих людей. Римляне фактически поработили весь этот мир. При этом они сумели установить относительный мир и порядок. Благодаря Риму по всей империи были построены хорошие дороги. В империи действовали законы правосудия, а все народы находились под защитой. Однако все это, конечно, имело свою цену, ибо это достигалось посредством насилия. Железный каблук Рима попирал весь мир того времени, то есть Римская империя держалась на жестокой диктатуре. Один исследователь, доктор Ди Грегори, сформулировал это так. «Рим как бы поставил перед собой цель испытать». Сможет ли земная власть, принявшая форму закона и управляемая политическими принципами, среди которых уважение к закону и правосудие играли ведущую роль, сделать человечество совершенным? Это достигалось путем подчинения отдельной личности государству, а само это государство становилось всеобъемлющим. Другой историк, доктор Роберт Кулеверт, сказал, что Рим сумел установить в мире такой порядок, который Лига наций в прошлом и Организация Объединенных Наций в наши дни только пытаются построить. Такого рода мировой порядок уже был однажды основан римлянами. Причем подобный мировой порядок навязывается людям путем насилия и поддерживается руками очень сильных людей. И я хотел бы отметить, друзья мои, что в наши дни этот мир опять движется точно к такому же положению. То есть, этот мир ждет появления сильного человека, облеченного властью. Римская империя представляла собой весьма могущественную и деятельную силу в древнем мире. В конце концов, это привело к установлению диктатуры. То есть вся эта власть и сила были, по сути дела, сконцентрированы в руках одного человека, что, несомненно, является весьма опасным и пагубным. Сегодня та же опасность стоит перед нами, поскольку мы движемся в этом же направлении. И я еще раз позволю себе привести слова доктора Ди Грегори, который говорит: «Величайший римлянин – идеал человеческой расы, который должен быть самым лучшим работником, организатором и правителем. Такой человек в идеале должен был держать в своих руках имперский скипетр. Однако появление кесаря и его диктатуры были неизбежными следствиями естественного развития Римской империи. И когда римляне начали наиболее явственно испытывать на себе весь ужас того, что вся власть и закон находятся в руках одного земного деспота, Святой Дух явил им Иисуса из Назарета, Вседержителя и Спасителя, грядущего Избавителя этого мира. В наши дни, друзья мои, мы тоже движемся к подобному мировому порядку, когда устанавливается полицейское государство, а власть находится в руках одного человека. Это будет сатанинский режим, который будет управлять грешными людьми, так что они будут стенать об избавлении. Но единственный избавитель, который сможет спасти их, это Господь Иисус Христос. Апостол Павел пишет в своем послании к римлянам в 1 главе в 16 стихе: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему». Сила, о которой говорит здесь апостол Павел, дает людям милость и благодать. В дни правления кесаря в мире царили деспотизм и диктатура, и этот мир жаждал милости. Это были дни, когда ни один человек не отваживался противостоять власти империи, потому что любое проявление непокорности каралось смертью. Причем не было никакого выхода, никто не мог разорвать этот круг. И именно в эти дни Бог послал к этим людям свою божественную весть, земным автором которой был евангелист Иоанн Марк. Считается, что в своем Евангелии Иоанн Марк приводит евангельские сведения, рассказанные ему Симоном Петром. Именно такого мнения придерживалась ранняя церковь. Например, мы можем прочесть слова одного из отцов ранней церкви Паппия, который однозначно говорит, что Иоанн Марк получил сведения для своего Евангелия от самого Симона Петра. Марк, близкий помощник и толковник Петра, тщательно записывал все то, что смог вспомнить со слов апостола, хотя и не всегда в той самой последовательности, в которой эти евангельские события происходили на самом деле. Другой отец ранней церкви Юсифий сообщает, что когда люди слышали рассказы Петра, их озарял такой свет благочестия, что они не желали только слушать и довольствоваться устным преданием, но поручили Марку, чье Евангелие затем разошлось повсеместно, изложить это устное предание в письменном виде. То есть вполне уместно говорить, что через Иоанна Марка мы получили Евангелие самого Симона Петра. А теперь давайте поговорим об основных отличительных характеристиках Евангелия от Марка. Мы уже разобрались, кто именно был истинным автором этого Евангелия. А потому естественно, что Евангелие от Марка отражало особенности личности Симона Петра. Мы знаем, что апостол Петр был человеком действия, весьма активным и подвижным. Неудивительно, что Евангелие от Марка тоже является Евангелием действия, Евангелием, сюжет которого стремительно развивается. А также мы знаем, что оно было адресовано жителям Рима, которые также были людьми действия. Одной из отличительных особенностей Евангелия от Марка является то, что Иисус здесь как бы сложил с себя свои царские одежды, положенные ему как истинному царю, и облачился в одежды слуги. Если вы помните, в Евангелии от Матфея Иисус предстает перед нами как царь. Что же касается Евангелия от Марка, то здесь мы видим Иисуса как слугу, но слугу не людей, а Бога, слугу Иеговы. Евангелист Марк подтверждает это словами самого Господа, которые мы находим в 10 главе, в 45 стихе этого Евангелия. «Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Итак, в Евангелии от Марка Иисус предстает перед нами как слуга Бога. При этом исполнились слова из 1 и 2 стихов 42 главы книги пророка Исаии. «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя. Положу дух мой на него, и возвестит народом суд. Не возопьет, и не возвысит голоса своего, и не даст услышать его на улицах». Кто-то сказал о Евангелии от Марка следующее. Слова святого апостола Петра, обращенные к Корнилию, вполне подходят в качестве девиза этого Евангелия. «Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним». В наши дни нам часто приходится слышать разговоры и призывы к добрым делам. Однако, как правило, все это не идет дальше простых разговоров и слов. Но Господь Иисус Христос пришел в полноте Своей человеческой и божественной сущности и творил дела добра. Но это было лишь начало Евангелия. Он умер и воскрес из мертвых, и тогда Евангелие было завершено. Это и есть Евангелие в наши дни. Стиль Евангелия от Марка отличается краткостью и сдержанностью, лаконичностью и деловитостью, но в то же время мягкостью, спокойствием и живым реализмом. При этом речь Марка лишена витиеватого пустословия, то есть Евангелие от Марка – это Евангелие поступков и свершений. Здесь мы узнаем Иисуса не по Его красноречивым словам и рассуждениям, а через Его дела и поступки. Евангелие от Марка написано в простом стиле, ведь оно было предназначено для широких масс простых людей. Интересно отметить одну грамматическую особенность этого произведения. В нем больше, чем в любом другом Евангелии, встречается соединительный союз «и». Кто-то даже подсчитал, что всего этот союз употребляется 1331 раз. Я лично не проверял эту цифру, но вы, если сомневаетесь, вполне можете сделать это сами. Надо сказать, что если бы кто-то из нас, учась в университете, сдал свое сочинение с таким количеством союзов, двойка ему была бы обеспечена. Однако оказывается, что этот союз может оказаться весьма сильным инструментом, если употребляется правильно. Дело в том, что этот союз – союз действия, который продолжает развитие мысли, подразумевает, что далее что-то следует еще. Я полагаю, что Марк написал свое Евангелие, находясь в Риме. Очевидно, что написано оно было для жителей Рима. Это были деловые люди, которые уважали силу и дела, и это Евангелие как раз соответствует такому стилю. При этом оно отличается достаточной краткостью, чтобы угодить даже занятому человеку. Есть и другие подтверждения тому, что это Евангелие было обращено к людям, которые не принадлежали к иудейскому народу. В этом Евангелии содержится очень мало цитат из Ветхого Завета, а также дается подробное объяснение еврейских обычаев. Как вы помните, Евангелие от Матфея начинается с родословной Иисуса Христа. И действительно, любой царь должен иметь родословную. Однако Марк начинает свое Евангелие очень просто. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. Марк не приводит нам родословную Иисуса, потому что в его Евангелии Иисус предстает перед нами как слуга, а слуге не нужна родословная. То, что мы должны знать о слуге, это его способности. Все, что требуется от слуги, это выполнять свою работу, а потому нам не нужно знать его происхождение, нам важно знать, справится ли он с поставленной задачей. Именно так и построено Евангелие от Марка, и именно так здесь представлен наш Господь. И в заключение несколько слов о содержании самого Евангелия. Оно начинается с краткого описания событий, которыми ознаменовалось начало служения нашего Господа, с его крещения и искушения. Марк не упоминает о предшествовавшем служении Иисуса в Иудее, описание которого мы находим у евангелиста Иоанна. От искушения Иоанн Марк переходит к описанию служения Иисуса в Галилее. Первый период деятельности Иисуса в Северной Палестине был ознаменован значительными успехами. Люди толпами стекались со всей страны послушать нового учителя. Одновременно с этим Марк отмечает возникновение враждебности ко Христу со стороны иудейской правящей верхушки. Как мы знаем, эта враждебность все более усиливалась и в конечном итоге стала одной из самых отличительных черт второго периода служения Иисуса в Галилее. Из-за враждебности религиозных властей и суеверной подозрительности Ирода Антипы Иисусу приходится неоднократно покидать Галилею, но он всегда находится поблизости и часто на короткое время возвращается в Капернаум, в центр своего служения. В такие дни главным его занятием было наставление учеников. Но час, к которому он целенаправленно шел, неотвратимо приближался. И тогда Иисус стал готовить своих учеников к тому событию, которое должно было стать исполнением его земной миссии. Его смерти. Таково краткое содержание этой книги, разбор которой мы начинаем в нашей следующей передаче.